Pro, secondo te?
Слов любви, чтоб я сердце мог понять тайну слов любви. Песнь любви польется, к небу дух вознесется. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа, славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Сам Спаситель в мир принес звуки слов любви и гласят в долине слез. Звуки слов любви, песнь любви вещает, грешных Бог прощает. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа, славьте Христа, славьте Христа. Славьте любовь Христа. Дышат радостью святой звуки слов любви, полны дивной красотой звуки слов любви. Песнь любви Христовой будет к жизни новой. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа.
Значит, братья, мы рассматриваем с вами такой как бы общий подзаголовок «Единство Церкви». Перед этим у нас был другой подзаголовок «Обособленность Церкви», да? Но вы не... Противоречия здесь нет. Обособленность от всего того, что Богу не принадлежит, все, что Ему не свойственно, вот, все, что не от Бога исходит, от мира, от плоти, от дьявола. От этого нужно церкви отделиться, чтобы сохранить себя. А внутри самой церкви должно быть единство с Богом, гармония, единство друг с другом, с народом Божьим. Мы с вами говорили о сути единства, происхождении единства в местной церкви. Теперь такая тема. Это все как бы относится к единству церкви. Объединение местных церквей. Объединение местных церквей. Ну, можно такое записать, определение или мысль. Природа живой церкви такова. Все или все принадлежащие к ней, где бы ни жили, всегда будут тянуться друг к другу и радоваться всякой возможности живого общения. Природа живой церкви такова. все принадлежащие к ней, где бы ни жили, всегда будут тянуться друг к другу и радоваться всякой возможности живого общения. Согласны, братья, с этим?
И это необъяснимое.
Да, явление. Вот я, по-моему, вчера. Природа живой церкви такова. Все принадлежащие к ней, где бы ни жили, всегда будут тянуться друг к другу и радоваться всякой возможности живого общения. Друг с другом. Вчера вот мы немножко говорили, когда появляется мысль, нежелание идти на собрание. Природа этого желания. Противное Богу, да, как там, откуда оно, мы говорим, от врага приходит, или из плоти моей приходит, различное. А вот как раз признаком новой жизни, признаком примирения с Богом является желание посещать собрание. Я думаю, что всем нам это знакомо, да, братья? Каждому возрожденному человеку это знакомо. Вот у нас сейчас в церкви тоже один есть брат. И вот в течение, наверное, уже 5 месяцев не ходит на собрание. Он пожилой, обычно так пройдет, там сидит, молится на собрании. Так у него в молитве ничего такого глупого нет, или там благодарит Бога за спасение, что Бог просит у Бога прощения, все так вроде. И, нету его, мы посетили его. Еще раньше увидели, жена моего в поликлинике зубной встретила, а он говорит, Валентин Павлович, вы почему не ходите на собрание, что случилось? Он говорит, зубы сейчас лечу, зубы все повырвали там, освободил рот от зубов, теперь там ему готовят эти протезы, или как там, зубы будут вставлять. И вот там это не так просто все, там очередь, время. И вот, говорит, пока зубы не вставлю, посещать не буду. Говорит, вот у меня такое убеждение, такое понятие. Ну, как это рассмотреть? Что это ненормальное явление? Я говорю, у нас, наверное, многие пожилые люди лечили зубы. Конечно, неудобно, там немножко шепеляют, как-то рот прикрывают, но идут на собрание. А как, говорю, без вечеря, как вам это? Вот он мне опять, как зубы вылечу, так пройду. Все, это мое убеждение, меня не переубеждает. Такой комплекс, видите ли, у него. Без зубов не может прийти. А я вижу, здесь дело не в зубах, да, дело здесь серьезное. И вот как-то, как ему помочь это понять, вот пытался я с ним 3 часа разговаривал, места Писания читали. Скажи, пожалуйста. Я не знаю, это может быть в каждой личной церкви свои определенные порядки, но я понимаю так, что это серьезное, явление, когда человек без причины не участвует в хлебопреломлении. И естественно, что если он придет и будет участвовать, например, как ты говоришь, 2 раза не поучаствовал, а 3-й раз захочет, мы ему зададим вопрос, почему вы не участвовали, выяснить, спросить у него. Здесь просто, я думаю, все равно надо поговорить. Не просто автоматически, не участвовал и все. Могут разные быть причины. Бывает, на самом деле, может быть, ему и дальше нельзя участвовать. А может быть, у этого человека, знаете, вот бывают и такие люди, какое-то надуманное, что ли, осуждение самого себя в грехе в каком-то. И он когда рассказывает свои переживания, то там совсем не так. Его надо утешить, успокоить и вот. А если, конечно, сейчас я про этого брата говорю, естественно, теперь... Вот, я с ними хоть и побеседовал, но я теперь думаю, что он придет, вопрос как-то с ним надо решать. Более, не так, что теперь пришел он, но слава Богу, что вы пришли, зубы вылечили и дальше. Как бы явного греха нет, вы понимаете, да? Я чувствую, что этот человек что-то с ним не то. Я ему всяко задавал вопрос, может вы выпиваете, может вы там это. Нет, нет, нету греха. А вот такая вот, знаете, своя направленность, жизнь какая-то вне тела Христова, не живет жизнью. Я потом уже, знаете, немножко, мне кажется, за него чуть дошло. Я говорю, когда вы участвуете в вечере, вы понимаете, вы выражаете общность церкви, единство духа, единство жизни, мы один хлеб, и мы причащаемся от одного хлеба. Когда мы участвуем в вечере Господней, мы не только вспоминаем смерть Иисуса Христа, мы выражаем наше единство с церковью, с братьями и сестрами, с народом Божьим. И он так задумался, и потом говорит, ну я подумаю. Ну не знаю, как он там что-то думается, нет. Вот так. Значит, вот эта мысль сама, братья, когда она приходит, это уже как бы такой признак, ну, болезни, какой-то духовной болезни. И надо искать причины этому. Вот. Ну, иногда бывает, мы знаем причины этому, да, какие-то конкретные. Ну, произошла с кем-то ссора, да, ну, надо ее устранить. А бывает, не можем объяснить, почему у меня такое появилось состояние. Ну, надо искать это. В общем, еще раз повторю, природа живой церкви такова. Все принадлежащие к ней, где бы ни жили, всегда будут тянуться друг к другу и радоваться всякой возможности живого общения. Я как-то, когда служителя Ванина не было, я ездил туда вечерю совершать. И помню, там была одна сестра такая, вот, пожилая. Сейчас она там не живет. Я вообще не знаю, жива она или нет. Она жила в Курске. Ты не помнишь, Олег? Вот не помню ее имя. Она такая была худенькая, небольшого ростика. Но она туда переехала и там умерла, да. И вот мы с ней беседовали, она говорит, брат, как, вот рассказывает мне с таким восторгом, как они жили там в годы гонений, там в Курске, а там же сильные гонения были. Она говорит, а мы, говорит, решили в церковь, вечеря будет в 6 утра. И говорит, мы собрались, только успели совершить вечерю, и милиция приходит, а мы уже совершили. И она с таким восторгом рассказывает, а я ее слушаю, у меня, знаете, такая радость. В 6 часов утра. Вот сейчас бы мы сказали, братья и сестры, собрание будет в 6 утра. Да вы что, а как мы детей будем одевать? И как? Ну, много проблем. Вот как вот вчера брат Дима говорил, что-то с нашим мышлением происходит, да? Если жили 48 квадратных метров, 9 человек, и было хорошо и дружно, а сейчас все нам тесно, и все нам неудобно, и все, значит, ну, какие-то, ну, мы стали такие люди, привыкшие к удобствам. Вот. И... Я вот запомнил, так мне дорого было ее свидетельство. Помните, ну, вот, может, так из там, таких исторических свидетельств, документов, ну, даже в истории нашего братства, народ Божий собирался, вот есть фотографии, где-то, по-моему, в Киевской церкви хлебопреломления. Стоят в лесу, стоит столик накрытый, там хлеб и вино, снег падает. Ну, братьев шапки сняты, вот. Так, вот так совершалось хлебопреломление. И совершалось оно так как-то торжественно в присутствии Божьем. То есть народ Божий всегда тянулся к единству. Единство должно было быть, ну, видимым образом. Оно не только, как говорят, вот мы в духе. Или как говорят, я с Богом в духе соединен. А внешность какая, да? То есть то, что в духе, оно выражается всегда и внешним образом. Должно выражаться. И вот один из как бы приемов гонителей церкви, он был такой, чтобы не дать верующим иметь общение. Разгоняли собрание, не давали собрание проводить. Какая здесь была цель? Они, наверное, может быть, на подсознательном уровне, или вообще не сознавая, враг ими руководил. Но без общения церковь, ну, как бы ослабляется ее духовной жизни. Здесь мы друг друга утешаем, поддерживаем. Еще, друзья, для чего вот эти происходит объединение местных церквей? Ну, мы как бы говорили о единстве внутри церкви одной. А у нас сегодня такая тема – объединение местных церквей. Потому что есть сегодня такие суждения, или такая даже, ну, может, вероучение, или в догматику это вносит, что церковь – это как бы, она ни от кого не зависима, свободная должна быть церковь. Ну, захотелись, с тем пообщались. А природа церкви такова, если мы… являемся членами одной Вселенской Церкви, то мы ищем живого общения друг с другом и не ограничимся только пределами одной церкви. Поэтому у нас бывают молодежные и дальневосточные общения. Поэтому у нас бывают, ну, различные виды общений, которые выходят за рамки общения внутри одной церкви. Почему это нужно? Потому что у верующих много нужд, которые выходят за пределы местной церкви. Ну что это за нужды? Ну, например, миссионерское служение. Вот, служение благовестия. Вот у нас сейчас, мы спланировали так, чтобы не упустить зимний период, есть одна у нас точка, куда очень удобно зимой достигнуть. А летом очень сложно. Там нужно приехать на машине, потом нужно пересесть на лодку. И вроде там недалеко, а платить большие деньги за бензин, а они берут туда и обратно, они же съездят. Вот, а зимой удобно, по льду, там по зимнику проехал и все. И у нас получилось так. группа собралась. Значит, один брат Комсомольска, один брат Самурска и один брат Сванина. Три брата поехали на это служение. Ну и хорошо. И все братья радовались, да? И сестра с Брякана была там. Получилось четыре человека, и все с разных церквей, чтобы совершалось это служение. Ну, я думаю, мы понимаем, да? Ну, вот издание духовной литературы. Если бы это возлегло, ну, например, вот наша церковь, и мы для себя будем, ну, мы бы не смогли, да? Это нужно понимать, это дело, вот это, ну, способность иметь. А в братстве усмотрели, где-то нашли способных людей, которые начали это служение, начали это дело. И эта литература принадлежит всему братству. Вот. Ну, библейские курсы. Вот как бы мы сейчас провели библейские курсы, да? Не смогли бы без участия братьев Сибири. Хотя они все время нам говорят, что вам надо уже самим, надо самим. Вот. А я думаю, что навряд ли у нас так получится это. Это хорошо. Но представьте, мы скажем, хорошо, братья, мы без вас будем. Следующий год мы уже готовы. Что вы о нас подумаете? Это хорошо, когда мы друг друга посещаем. Вот. Для более успешного восполнения всех этих нужд христиане объединяются в союзы, устраивают съезды, где определяют задачи и каким образом их лучше решить. Для более успешного выполнения всех этих нужд христиане объединяются в союзы. Или, можно сказать, в объединение. Объединение в союзы. Устраивают съезды, где определяют задачи и каким образом их лучше решить. Братья, вы понимаете, да, о чем я говорю? Это вмещается так? Все, соглашайтесь с этим. И поэтому я так, братья, понимаю братство, как некоторые так воспринимают, братство – это какой-то тоталитарный режим. Это какие-то рамки, это вот какой-то надзор. А я понимаю так, братство – это сотрудничество, это взаимопомощь, это поддержка одного другого, это добрый совет. Или, может быть, даже не просто совет, а обличение. Оно тоже нужно. Да? Кто-то раз тебя со стороны поправил, сказал, ты неправильно поступаешь. И это хорошо, как Давид говорил, пусть обличает меня праведник. Это милость. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Ну и что еще, братья, мы видим из Писания? То есть, вот то, что я говорю, оно не то, что нами изобретено, вот, Международным Советом Церквей, там, например. Это было в Писании. Вот Галатам 2.9, там написано о чем? Что в Первоапостольской Церкви были авторитеты, признаваемые всеми церквами. Согласны с этим? Но там написано, а почитаемые с толпами, там такое есть выражение. Но он имеет в виду Петра, имеет в виду Иоанна и апостола Иакова, брата Господня. Не того апостола, который был из числа 12, а пресвитера Иерусалимской Церкви. То есть это были авторитеты, которым, ну, как-то к ним прислушивались, их уважали, их любили. Вот. Но, братья, авторитет, он основывается не на положении, как бы, вот, не от занимаемой должности, а метод, как бы, он другой совсем. Не то, что давлеть или господствовать, а он такой, увлечь добрым примером, святой богоугодной жизнью. И мы видим, что у этих людей, ну, у них, в них присутствие Божие, этот авторитет как бы дан им самим Богом. Не они себе присвоили такое право, что вот мы апостолы, значит, нас должно слушаться. А оно так было на самом деле. А? Но вот это выражение мне немножко сегодня, ну, как бы слух режет. Его вот во многих книгах современных пишут, и так говорят, лидер, духовный лидер. И вот как бы, может быть, оно подсознательно, но у людей вот на самом деле такое стремление выдвинуться. Сейчас вот особенно такое слышу, ну, много таких свидетельств. В харизматических церквах женщины стали лидерами, да, пресвитерами, или как там называют их? А? Пасторша, да, или как вот говорят, пасторами. Становится, вот у нас здесь, мне сестра рассказывала, ее родственница. Говорит, ничего живого нет. Она вот пастор церкви. И говорит, даже говорит, страшно мне стало, говорит, там какая-то родственница рассказывает. Она говорит, говорит, может лечить? А как она лечит? Она говорит, ну, у меня живот болел. Я, говорит, легла, она там что-то водила, говорила. Она там, все, вот такие пасторы. Она всех своих родственников, ну, достигла этого лидерства, всех родственников перекрестила. А ей сестра наша говорит, да как ты могла крестить? Они вот пьют, ругаются. Она говорит, ты знаешь, наверное, согрешила все-таки. Ну, по-родственному. Как бы хотела их как бы к Богу приблизить. Ну, вообще, вот суждение человека. Да. Вот. Братья, у нас не на лидерстве основано, а я думаю, что этот авторитет утверждается Богом. Вот мне там такие примеры. Апостол Петр пишет в первом послании, в 5 главе, 3 стихом. Он там обращается к служителям, пресвитерам, и говорит, чтобы не господствовали над наследием Божьим. Ну, а как совершали служение? Но подавали пример стаду. Вот так. Не господствуй, но подавай пример. Вот в первой книге Паралипоменон, можете записать себе, может, читать мы не будем, можно и прочитать. 29 глава, с 1 по 6 стих. Ну, давайте прочитаем, чтобы нам... Первая книга Паралипоменон, 29 глава, с 1 по 6 стих. Это последняя глава этой книги. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще, по любви моей к дому Бога моего, у меня есть сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота офирского и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждого из золотых вещей, и для каждого из серебряных, и для всякого изделия рук художеских. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа?» И написано 6 стих. «И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя». То есть, получается, он не так призвал. «Братья и сестры, кто пожертвует для храма Божьего? Что же вы такие жадные, да?» Ну, вот так. А он вначале говорит, я жертвую. И он не просто это сказал, он пожертвовал. А потом говорит, а может еще кто хочет? То есть он как бы жертвует, подает этим пример. Вот таким образом, друзья, должно совершаться служение в церкви. Поэтому здесь я бы хотел сказать, мы так сразу думаем, ну, такой у нас пресвитер или не такой, да? Можно так подумать, братья. Но я, раз здесь пресвитеров почти нет, кроме нас, да? А вот вы как проповедники. Поэтому, может, и проповедник таким образом совершать служение. Встал за кафедру и, знаете, начинает угнетать народ Божий. И начинает говорить такие вещи о жертвенности, о посвящении. А все сидят, голову опустили, потому что сам он так как не живет. Вот оно так слух режет. Или он читает вот из Священного Писания, и как бы в виде закона. Вот это мы должны, вот это должны. Почему мы собрания пропускаем, или еще что-то. И оно как-то, знаете, А когда мы, может, скажем то же самое, но только по-другому. Как бы с сокрушенным сердцем, с большим переживанием о том, что так происходит. Может, мы даже подскажем совет, как лучше это исправить положение. Вот так должно. А не просто, как говорится, нагружать народ Божий. Показать и выход из этой ситуации. И вот как бы принцип такой служения библейский, это не угнетать, не давить, не требовать, а увлечь. Влечь. Ну, примеры, братья, вот в Писании, смотрите, вот в отношении этого организации или объединения местных церквей. Апостол Павел сам эти церкви образовал через свое благовестие. Потом он их посещал. Его уважали, его принимали. Он говорит, у меня забота о всех церквах. И даже он был уважаем и там, где он и не созидал церковь, то есть там не благовествовал, не через него она... То есть это мы видим, такую практику. Писание нам не говорит, стал ли кто на место апостола Павла, вместо него кто-нибудь, ну, об этом Писание, ну, как бы Деяния апостолов заканчивает нам писать, мы информации не имеем. Но вот сегодня мы имеем такую структуру в братстве, думаю, что она согласуется с учением Евангелия. Ну, еще такая мысль. Мы с этим, думаю, согласны. Посещение церкви одаренными служителями всегда ободряло христиан, помогало им правильно видеть истинный путь и содействовало духовному росту. То есть мы всегда рады, когда кто-то к нам приезжает из братьев, служителей, еще служители совета церкви или там братья. Посещение церквей одаренными служителями всегда ободряло христиан, помогало им правильно видеть истинный путь, содействовало духовному росту. Ну, вот пример. Деяния 11 глава. Дошел слух, с 22 стиха, о сём до Иерусалимской церкви, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Значит, узнали, что там уверовали люди в Антиохии, из язычников обратились. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Вот такое посещение. Ну или еще, например, вот это Деяние 11 глава, с 22 стиха я прочитал по 24. Вот, и еще в 9 главе, 32 стих. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Петр, обходя всех, то есть посещал. И там дальше описывается, где он был и как он совершал свое служение. Ну, братья, это вмещается, да, нам? Что нету здесь никакой натяжки, что это наше изобретение, что это в духе Евангелия, в духе Писания. Так нам. И поэтому я вот так, когда над этим размышляю, думаю, слава Богу, что вот мы имеем такое служение, имеем такое братство. И я думаю, что этим надо дорожить и молиться об этом, чтобы Бог вот это... Организационное единство, оно будет тогда, ну, правильным, когда оно будет, ну, в единстве с Богом, по Писанию, по учению Иисуса Христа. И вот мы сегодня это имеем, и бывает вот по местам какие-то разделения происходят, кто-то возмущается там против пути Господню, против братства, и все. Может быть, где-то и есть определенные ошибки в служении кого-то, но в, как бы в самой сути, в принципе, в учении, оно по Евангелию, по Писанию. И поэтому мы этим должны дорожить, ценить это и молиться, чтобы Бог так нас и сохранял. Тогда мы дальше пойдем, да? Нету больше вопросов здесь поэтому. Значит, у нас будет следующий такой как бы большой подзаголовок. Созидание церкви. Созидание церкви. Подпункт такой. Фундамент церкви. Ну, об этом мы уже, братья, говорили, да? Я как бы не хочу много повторять. Мы знаем, что основой церкви, фундаментом является Христос. Как это понять, фундамент или основание церкви Христос? Да. Ну вот я так, что вот можно еще отметить, да? Строить на Христе, значит опираться на его личность и заслуги. Значит, мы говорили, что есть, ну, Писание представляет взаимоотношения Христа и церкви как фундамент и строение здания. Христос – это основание здания, и на нем строится церковь. Строить на Христе – значит опираться на его личность и заслуги. Какие заслуги, братья? Как это – опираться на его личность и заслуги? Ну, страдание и смерть его. Это наше искупление. Ну, можно так себе отметить. Его воскресение – наше оправдание. И еще. Он – наш пример. Его образ жизни – это наш пример. Вот здесь как бы очень тоже важно это отметить. Почему? Потому что, ну, все говорят, мы все веруем в Иисуса Христа. То есть мы все как бы строим на этом основании. Но, братья, быть христианином – это не только просто признавать Бога, признавать Христа, Его как, ну, смерть, Его воскресение, в это верить. А быть христианином – это следовать по пути или по следам Иисуса Христа. Вот в 1 послание Петра, 2 глава, 21 стих, там написано: «Он оставил нам пример, дабы мы шли по стопам Его». Вот из Евангелия от Иоанна, вот сейчас разбор идет, и мы видим, кто-то отошел от Христа, да? Ученики. Кто-то не отошел, как Иуда, но в духе он с ним, разрыв у него был. Он не строил на Иисусе Христе. Хотя с ним был, хотя служение совершал, поручения какие-то выполнял. Потому что, почему? Потому что он, ему, ну как бы он не воспринимал вот его путь, его слово, оно не вмещалось в него. Учение его. Поэтому, братья, к этому мы тоже должны стремиться. Следовать по пути нашего Господа. Теперь, кто строит церковь? Это как бы второй пункт в этом большом подпункте созидания церкви. Значит, согласно Слову Божьему, это грандиозное строительство совершает Триединый Бог в сотрудничестве со служителями и членами церкви. Можно такую запись даже сделать. Согласно Слову Божьему, это грандиозное строительство совершает Триединый Бог в сотрудничестве со служителями и членами церкви. Ну, братья, если бы Бог это только церкви поручил, служителям и членам церкви, я думаю, что это не под силу. Это такое, ну, грандиозное строительство идет, которое не под силу нам, простым смертным людям. И поэтому как бы основным и проектировщиком этого строения, и исполнителем сила от Него является Бог. Он запланировал, он это все и совершает. Но Бог это делает в сотрудничестве с человеком. Вот заметьте, братья, это не только в Новом Завете, это в Библии мы просматриваем такую мысль, что Бог, Он всегда ищет сотрудничество с людьми. Вот даже с первого дня, как сотворил Бог человека, с самого начала, ну не с первого дня, а как сотворил Бог человека, вот Он сотворил животных, потом человека, и потом написано, что Он человека как бы поручил ему дать название животным. Бог бы мог сам это сделать, но Он поручил это человеку. Ну, это было до грехопадения. Когда совершилось грехопадение, то вот эти взаимоотношения или сотрудничество с Богом человек утратил. У него стала такая природа, враждебная Богу, все наперекор делать. И поэтому, ну а Бог, Он все равно, даже при таком состоянии, искал из людей, кто бы мог с Ним сотрудничать, кто бы мог совершать служение. Но, братья, поручая служение своим рабам или своим служителям, пророкам, людям Божьим, Он всегда сам с ними и шел, или сам с ними и участвовал. Как-то мне понравилось, Михаил Иванович, тоже Хорев, на одном из братских общений, он проповедовал на эту тему и говорил, что у Бога самая большая проблема, Он ищет человека, который бы мог, и он там читал текст из книги пророка Иезекииля. Бог говорит: искал я у них человека, который бы стал в проломе за землю. Ну, там написано: и не нашел. А? Который поставил бы стену и стал в проломе за землю сию. Искал и не нашел. Он говорит, у Бога тысячи ангелов, тьмы. И он бы мог ангела поставить, или там легион. Нет, Бог ищет именно человека. Бог ищет сотрудничество с человеком, чтобы человек мог, находясь в послушании Богу, делать то, что ему угодно. А он говорит, а поставив этого одного человека в этот пролом, он к нему пошлет множество легионов ангелов, которые будут поддерживать и как бы содействовать этому человеку. Но именно Бог хочет совершать свой труд через нас, посредством нас, но и с нами. Вот есть пример. Первая книга Царств, 16 глава, с 1 по 13 стих. Там Господь посылает Самуила помазать царя, второго царя, вместо Саула. Но, смотрите, он бы ему сказал так, ну хорошо, Самуил, этого царя я отверг, там в этом доме пойдешь и помажешь царя. Если бы Господь с ним не пошел, он бы того царя помазал, какого надо, или нет? Нет, он подошел, когда зашел он в дом, он сразу ему показалось, вот этот будет. А Господь ему говорит, нет, не этот. Значит, у него свое суждение, да? А у Бога свое. Вот так я, как бы можно изобразить участие Бога. Но я думаю, что это очень, ну, важное. Хотя Самуил, вот он и боялся же туда идти. А Господь говорит, иди. Он говорит, Саул узнает, убьет меня. Иди. И Господь посылает его и с ним. Вот участвует. Вот еще один пример. Евангелие Матфея, 28 глава, там последние три стиха, где Господь поручает апостолам великое дело совершать. Он говорит, сейчас прочитаем. С 18 стиха по 20. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». А потом говорит, «И се я с вами во все дни до скончания века». Если вы просто идите, и как можете трудитесь, то навряд ли что-то было бы, да? Но я думаю, что никто из нас бы не дерзнул и мысль такую допустить, чтобы нам сотрудничать с Богом. То есть, эта инициатива исходит от самого Бога. Он призывает нас к этому. И Писание говорит, например, апостол Павел пишет о себе и Аполлосе. Мы соработники у Бога. Но это мы говорим о служителях, говорим о пророках. А как рядовые члены церкви? В Церкви Христовой существует всеобщее священство, потому что Господь сделал царственным священством всех искупленных. Каждый член Церкви имеет непосредственное общение с Богом, свободный доступ к Нему, каждый может молиться Ему, ходатайствовать за других, совершать служение, приносить духовные жертвы. Вот такое вот, ну, как бы преимущество имеет каждый член Церкви. И по мере веры, по мере тех сил, он может принимать участие в созидании церкви. И вот когда человек как бы никаким образом, ну, не участвует в деле служения и созидания церкви, ну, у нас тогда, ну, даже какой-то вопрос возникает. Как он? Это как бы ненормально. Бог дает человеку спасение и дает человеку, ну, желание и способность к какому-то определенному служению и труду. Еще какая мысль, друзья. Раз это всеобщее священство, поэтому руководство церковью, можно это себе даже записать, руководство церковью или союзом церквей должно осуществляться в духе совета и всеобщего участия в рассуждениях. Руководство церковью или союзом церквей должно осуществляться в духе совета и всеобщего участия в рассуждениях. Ну и пример Деяния апостолов, 15 глава. Мы уже вспоминали это место. Там Руководство церковью или союзом церквей должно осуществляться в духе совета и всеобщего участия в рассуждениях. Духе совета и всеобщего участия в рассуждениях. Ну, этот пример, Деяния апостола, 15 глава, это служители церкви собрались. Я так понимаю, что ну, и в каждой местной церкви нужно этому содействовать, чтобы так было. К этому надо поощрять и атмосферу такую в церкви создавать, что не так, что я, мое слово последнее, что я говорю, то все. А все, каждый может высказаться по любому вопросу, о чем-то говорим. Ну, конечно, братья, не то, что собрание не должно превращаться в базар, когда все встают и начинают говорить, кричать, как-то должно все быть благочинно. Благочинно. Но так, чтобы пренебрегать мнениями. Ну, вот, например, ну, еще, поэтому церковь примерно так устраивается. Если церковь, ну, не маленькая, там не три человека, не пять, не, а уже, вот, например, как у нас. У нас есть так, у нас есть церковный совет. И прежде чем какие-то возникают нужды и вопросы, мы обсуждаем их на церковном совете. И бывает так, братья, в некоторые вопросы я понимаю, вот иду на совет, у меня есть вопросы, у меня есть мнение, вот так бы это надо сделать. Когда мы на совет приходим, у некоторых братьев другое мнение, и я свое мнение не проталкиваю. То есть я прислушиваюсь, что говорят братья, и потом думаю, а все-таки это будет разумней. А иногда бывает и так, что даже не совсем кажется мне, может быть. Ну, а как бы все-таки, я как учитываю, что эти братья, так же, как и я, боятся Бога, так же, как и я, рассуждают над Священным Писанием, они так же, как и я, понимают, ну, разбираются, может быть, я что-то не способен понять, увидеть. И потом я замечал, когда вот такая вот атмосфера сохраняется в духе совета, оно хорошо. А потом есть общие братские, где мы можем рассуждать о чем-то. А потом уже на членском собрании. И у нас получается очень хорошо, что на членском собрании не существует полемики. Не существует там такого. У нас были такие моменты, когда мы, не обсудив на братское, выносили на членское собрание. И тогда у нас получалось, мы понимаем, я говорю, все, братья и сестры, прекращаем. Этот вопрос надо решить, подумать. Не так сейчас на ходу его обдумывать. На ходу его обдумывать нельзя. Вот. Значит, такую надо как бы сохранять. Вот понимать нужно, братья, вот это. Какой должна быть атмосфера в церкви. И действовать в духе совета. Почтение каждому, выслушать мнение. Не пренебрегать, не унижать людей. Бывают иногда ошибочные мнения у кого-то. Ну, выслушать можно. Время. Помолимся.
Иуда это не покаяние, потому что обращения нету. Понимание подлинного смысла. У него не было покаяния. Все имеет в виду полный смысл покаяния. А здесь как момент.
Пошли, что
Аминь. Садитесь, братья. Значит, братьев, повторю еще немножко, что надо способствовать, вот все мы как бы можем этому способствовать, особенно братья, проповедники, чтобы в церкви была такая атмосфера. Братья, но здесь атмосфера в духе совета должно все совершаться. Но если кто-то сейчас подумает, а у нас, наверное, в церкви не так. И чтобы это не было опять поводом для какого-то мятежа, для бесчинства. Братья, я так понимаю, если мы видим, что что-то не так, то нельзя это исправлять как бы бесчинными такими методами, чтобы опять действовать каким-то нажимом, а просто увидев это, не всегда это можно исправить сразу. И не надо заниматься критикой там кого-то, может даже ответственных братьев или служителей, а начать молиться об этом, переживать и самому это в своей жизни утверждать, а Бог будет поправлять. Вот как-то брат один делился, что было так в церкви, он тоже горевал, переживал, жаловался, не знал, негодовал, как исправить. А сейчас рассказывает, что уже по-другому стало. И я думаю, это победа, это победа. Вот. Мы должны просто понимать, как бы иметь такую позицию, как должно быть. И к этому должны стремиться сами, это утверждать в своей жизни. Вот. И так, молясь об этом, а Бог будет совершать это дело внутри церкви. Понимаете, да, о чем я говорю? Чтобы нам теперь не поехать и не устраивать никакие мятежи. Вот у нас не так, вот у нас это плохо, а вот сейчас вот надо вот так. Пусть Бог нас от этого сохранит. Следующий пункт в этом же общем подпункте созидания церкви. Получается, здесь как бы три. Фундамент церкви мы говорили. Кто строит церковь? Ну, вы поняли, кто строит церковь? Кто участвует в созидании церкви? Первый. Триединый Бог и пресвитера. Служителя и все члены церкви. И все члены церкви. Все вместе. В духе совета, единства. Вот. А кто-то из братьев как-то на одном из здесь у нас занятий сказали, что иерархия существует. Но иерархия – это не очень подходящее слово. А правильнее сказать, определенный порядок, он должен быть везде. Для того, чтобы начать. Вот у людей мира сего, у них тоже постоянно вопрос, а кто у вас старший? Особенно, когда я благовествую, задают вопрос, и мне сказать, я. А мне вообще так это не нравится. Вообще, сама постановка к вопросу. У людей какое понятие старший? Значит, он там, значит, он чем-то, что-то имеет от этого. У него, значит, там кресло мягкое, у него там папка. Кошелек набитый деньгами там или еще. Ну, как у людей такие понятия? Кто из вас старший? А кто вам помогает? И вот такое. То есть, у людей такое понятие. А мы понимаем, что в Церкви Христовой не так. Все же мы братья. Все же мы братья. Должна быть у нас простота братского общения. Про одного служителя я вспомнил, мне рассказывал Вениамин Хорев. У них в церкви, в Кишиневской церкви, был служитель, ну вот в истории даже, ну о нем упоминается в истории братства, не помню его имя, отчество, фамилия Руденко. И о нем свидетельствуют братья, церковь, что он был очень хороший служитель. Очень хороший. У него случилось так, что его осудили, срок заключения дали. И когда его осудили, то и у него конфисковали дом с конфискацией имущества. И когда он освободился из заключения, ему негде было жить. Он пришел, и дом занят. И он тогда на территории своей усадьбы, там на огороде, построил палаточку какую-то. Ну, там все-таки Молдавия, климат не как в Сибири. И там жил. И к нему приходили члены церкви, он с ними беседовал. И говорит, особенность у него была такая. Всякому, кто приходил к нему на беседу, он что-нибудь давал. Ну, например, может быть, там пару грецких орехов, или там какое-то яблоко кому-то даст. Он с ним беседовали, он удовлетворял их духовные нужды и всегда что-то давал. И вот, ну, он остался как в памяти церкви, не то, что ему давали, к нему приходили, он давал духовно и давал, ну, насколько мог, в меру, ну, своих возможностей, делился с каждым приходящим к нему. Вот такое, братья, мы должны состояние. Ну, примеров таких, может быть, и вы знаете много. Можно это должно утверждать. Этому надо подражать. Подражай добру, пишет Иоанн, а не злу. Теперь присоединение к церкви, такой у нас будет пункт. Как это происходит? Присоединение к церкви. Значит, Господь поручил апостолам, ну и всем своим ученикам, проповедовать Евангелие, проповедовать о спасении. В чем суть этой проповеди, братья? Суть проповеди такая, что мы приглашаем грешника, негодного человека в пороках, прийти к Иисусу Христу и воспользоваться тем спасением, которое Он предлагает. Это спасение, ну, у Бога нет лицеприятия. Всем народам, всем людям, всем сословиям людей, мужчинам и женщинам, всем, кто желает, мы предлагаем, мы как бы приглашаем, как в притче, помните, о брачном пире, приглашаем всех на пир. За все оплачено, приходите и пользуйтесь. Мы зовем. И люди приходят. Ну, пока длится время благодати, идет непрерывное присоединение к церкви новых душ. Но, братья, в церковь, значит, люди рождаются в мир грешниками. И в таком состоянии они в церковь войти не могут. И поэтому, чтобы человека ввести в церковь, этому что-то предшествует, определенный процесс. Но как это происходит? Здесь как бы сам Бог оказывает помощь человеку. Не просто вот приходи. Звучит проповедь на основании Священного Писания. Человек ее слушает. И в момент слушания слова или чтения этого слова, Бог работает, Дух Святой работает в сердце грешника. Как мы говорим, иногда говорим, стучит ли Христос в твое сердце? Ну, это образное выражение, да? Не то, что прям тук, что-то там кто-то где-то стучит по голове там или внутри. Стучит, то есть какое-то влечение появляется. Появляется у человека, с чего начинается спасение? Появляется какое-то, ну, ты вдруг смотришь на свою жизнь и видишь, что ты грешник, что ты такой порочный, ты какой-то грязный, тебе становится стыдно за самого себя. И невольно у человека начинают даже слезы. То есть у человека появляется печаль, сокрушение о всем соделанном, что у него чувство вины появляется. И не только это Дух Святой делает. Чувство вины, скорбь, и вместе с тем человеку открывается, что есть надежда, что тебя такого может Господь принять, оправдать и простить. И вот это как бы содействует, или человек таким образом приходит к покаянию, как написано, чтобы все, Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть вот к такому состоянию сокрушения, сожаления о себе. Ну, можно как сказать, братья? Ну, покаяние мы можем, что мы включаем в это слово или в это понятие? Правильнее будет сказать по Писанию, и Писание так призывает. Иногда в Писании написано «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А в других местах Писания написано «покайтесь и обратитесь». Есть разница между этими двумя вот словами «покаяться» и «обратиться». Я думаю, что в том случае, когда Христос проповедовал, Он начал проповедовать и говорит «покайтесь». Но я думаю, что в это слово, оно тоже входило в такой смысл и покаяние, и обращение. Потому что само по себе покаяние, что такое покаяние? Как вы понимаете? А? Перемена мышления, я тоже так понимаю. Это, ну, как бы самокритика, и человек начинает свой образ мыслей, свое отношение к греху, к людям, к Богу, пересматривает, и у него появляется изменение в мышлении. Это покаяние. А обращение – это перемена образа жизни. И бывает так, что у человека как бы покаяние существует или происходит процесс покаяния, осуждение, сожаление, слезы, что не так, что вот так, а обращения нет. Если нет обращения, то произойдет спасение. А? Не произойдет. И часто, я думаю, в ваших собраниях, наверное, были люди. Я не знаю, сколько, если бы так посчитать, сколько в нашем собрании людей покаялось. Сколько много каялось людей, но перемена образа жизни не происходила. Вот вы можете привести пример, где было покаяние, а обращения не было? Библейские примеры. Саул, да. Ну, это такой вот как классический пример. Ну, и есть еще.
Фараон, а? Фараон говорил, что...
Фараон говорит, согрешил я. А?
Иуда.
Он же обратился. Но, братья, его обращение в чем выразилось? Обращение, оно выразилось в чем? Что я готов умирать за свой грех. Суд справедливый. Но если, Господи, я приобрел благоволение, прими меня к себе. Спаси меня, прими меня в Царствие Твое. Ему изменить ничего нельзя. Вот эта готовность умирать, понести суд, наказание за свою жизнь, за все зло, которое он людям причинил. Я так понимаю. А? Да. То есть у него произошло глубокое осуждение себя. А если бы он сказал, Господи, ты меня прости, сделай как-то так, чтобы я вот еще бы пожил, да, что-то бы там исправил. Нет, у него так, он все. У него правильное мышление. Так, наверное, я не знаю. Иеровоам. Ну, а что Иеровоам? Какой? Ну да, да. Он испугался, здесь больше испугался. Но вот в Писании есть несколько примеров таких именно выражений, когда люди говорили, я согрешил. Этим он как бы признавал, что он согрешил. Вот мы вспоминали, говорил так Саул, согрешил я, но почти меня. Говорил фараон, согрешил, но потом опять ожесточал свое сердце. Говорил так Ахан, согрешил я, но уже нету ему милости, потому что надо было раньше это делать, исправлять свое положение. Вот. Ну, а братья, ну, Иуду мы упоминали. За Иуду, кстати, тоже же написано, сейчас мне брат подсказал. Вот. В 27 главе, вот, Евангелия от Матфея, здесь написано, «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, в нем произошло раскаяние». То есть я думаю, что это было такое, ну, потрясение, такое внутреннее в чувствах, но изменений не произошло. Но мне как-то понравилось, один брат проповедовал у нас, и такую мысль подчеркнул, что он, покаяние у него было, но только ему надо было пойти в другое место, не к первосвященникам, а пойти надо было к тому, перед кем он, да, не туда пошел, не в том направлении. Как бы предавшись вот этому отчаянию, и все, и он так вот был поглощен, это плохо. Ну, положительные примеры, братья. Ну, часто, вот, например, мне очень понятно покаяние обращения на примере блудного сына. Он говорит, согрешил я против неба, пред тобой. Так, вначале в мыслях он понял, что говорит, надо встать и пойти к отцу моему. И написано, и встал, и пошел. То есть можно так было сожалевать у свиных корыт этих и оставаться там. А он написано встал и пошел. То есть у него как бы появилась такая надежда. Может быть примут, может быть простят. И вот пошел. И наверное даже произошло то, чего он и не ожидал. То, чего он не ожидал. Увидев его отец издалека еще. Вот. За покаянием следует обращение. В Новом Завете слово «обратиться» встречается 40 раз. Это решающий такой момент, это поворот от греха в сторону Бога. От греха и мира, и поворачивается человек к Богу. Повернуться к Богу возможно только верой. Но мы часто это говорим, что через веру спасение. Евангелие это утверждает. Братья, что включает в себя спасающая вера? Вот можете это записать. Что в себя включает спасающая вера? Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Что это значит? Первое. Или что в себя включает? Признание существования Бога. Нужно веровать, что Бог есть, и ищущим Его воздает. То есть признание существования Бога. То есть сегодня встречаются такие люди, которые говорят, никакого Бога нет, вообще ничего нет, все только одна материя. Никакой духовности. Вот. Это первое. Евреям, напишите, 11.6, вот это место. Но это еще не все. Если мы только скажем, признать существование Бога, я помню на одном собрании, я так и слышал. Он говорит, там проповедник как раз об этом говорил, как мы становимся праведными? Но все молчат. Он говорит, поверил Авраам в Бога? Вот видите, братья Головакивы. Он именно так сказал. Поверил Авраам в Бога, и это вменилось ему в праведность. И он наклоняется с кафедры, спрашивает, сестра называет ее там, Матрена там какая-то. Ты веруешь в Бога? Верую. Праведная. И так еще спросил. Но это не в нашем собрании, это в регистрированном. Не, ну я не то, чтобы подумайте, что я хочу сказать, что там ничего хорошего нет в этой регистрированной церкви. Но именно такое я слышал. То, что я слышал, мы троем с братьями были, просто послушали. И он, вся его проповедь была построена на том, чтобы не смущались, что если грешим, Авраам тоже грешил. В общем, он об Аврааме говорил только с плохой стороны. Что он был верующий, но и у него были ошибки. Поэтому если у нас есть ошибки, лишь бы в Бога веровали. Понимаем, да, братья, что это недостаточно, что-то тут не то. Вчера Петр Францевич говорил, кто был на семейном, он говорит, вера, только веровать по-настоящему, или вера должна быть стопроцентная. Что еще сюда входит? Это как бы как слагаемое. Признание, выраженное в Библии, истины о смерти Иисуса Христа и спасении только Его заслугами. Признание, выраженное в Библии, истины о смерти Иисуса Христа и спасении только по Его заслугам. Еще раз. Признание выраженной в Библии истины о смерти Иисуса Христа и спасении только по Его заслугам. 2 Коринфянам, напишите, 5.14. Место. Ну, может быть, и другие есть места, но вот это место. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли». 2 Коринфянам 5.14. То есть, если бы не было смерти Христа, не было никакого спасения. Ну, и другие места Писания, может быть. И третье. 2 Коринфянам 5.14. Ну, можно и другие места брать. Ефесянам, например. Благодатью вы спасены. Да, ну и есть еще места. Доверие Богу, то есть следование за Ним и верное исполнение всех Его заповедей. Доверие Богу, то есть следование за Ним и верное исполнение всех Его заповедей. Доверие Богу, то есть следование за Ним и верное исполнение всех Его заповедей. Евангелие Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Здесь не сказано ничего о вере. Сказано, кто мне служит, сказано о служении Христу и сказано о следовании за Ним. Иоанна 12:26. Ну, еще можно там же записать. Иоанна 14:15. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. Братья, согласны с этим, нет? Что мы написали? Что в себя включает спасающая вера? Из чего она состоит? Как бы из таких трех слагаемых, да? Чаще люди говорят о вере, как об уверенности. А вот Писание дает такую формулировку еще веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть получается здесь одна сторона, как бы и человеческая, осуществление ожидаемого. То есть я в этом процессе принимаю участие. Где-то терпеливо ожидаю, где-то я проявляю какое-то ну, борьбу веду с чем-то, да, с грехом, со своим там характером. Вот мое здесь участие таким образом есть. Следование за ним и верное исполнение всех его заповедей. И когда у человека именно такая вера, происходит рождение свыше. Ну и рождение свыше, братья, мы уже не раз подчеркивали, это очень такое, ну, явление, ну, славное. Человек становится новым творением. Еще по-другому можно сказать, переходит из смерти в жизнь. От власти тьмы в царство возлюбленного Божьего Сына. И как новорожденный сразу становится членом семьи, так возрожденный свыше становится Детем Божьим и членом его семьи, членом тела Христова. Получается, в момент рождения свыше человек становится, приобщается к церкви, к телу Иисуса Христа, становится членом церкви, но церкви, можно сказать, вселенской. Еще, братья, здесь такую мысль можно отметить. В Библии нет учения о том, что крещение Духом Святым и спасение независимы друг от друга. Мы все одним Духом крестились в одно тело. Когда мы говорим, что человек, можно сказать так, что возрожден, крещенный Духом Святым, это и есть возрожденный. Или крещение Духом Святым – это и есть возрождение. Да, мы так и понимаем. Но есть общины, вот пятидесятников, где не так понимают. И говорят, рождение свыше – это одно явление, а крещение Духом – это другое явление, после. И оно обязательно должно произойти. И как нам узнать, произошло оно или нет? Ты должен заговорить на иных языках. Значит, ты крещен Духом. Но это заблуждение, братья. Мы все одним Духом крестились в одно тело. То есть, получается такое, ну, процесс происходит, как бы незримый для нас и непонятный, как оно происходит. Как бы крещение, его можно заменить словом погружение. Мы все одним духом погрузились в одно тело, как бы Бог нас взял и погрузил. И мы оказались в такой обстановке, ну, или в таком состоянии, получили, и просто не можем иногда понять, что со мной произошло. Мир, покой, радость. Любовь ко всем, как говорят после покаяния, я всех хочу обнять. Вот. Ну, и изменилось отношение к греху, к миру, ко всему тому, что привлекал, изменилось. Вот это такой, такая перемена происходит. Это и есть, это можно сказать, что произошло крещение Духом Святым. Или произошло рождение свыше. Или произошло запечатление Духом Святым. Это все одно и то же явление, которое по-разному просто Писание называет. Это понятно? Не имеет права.
А я, ну, с пятидесятником разговаривал, у него получается совсем по-другому. Он крестился в воде, а потом как бы он уже получил вот это крещение. С его слов.
Так они это разделяют. Они считают, что рождение свыше – это одно явление. Оно должно быть в первую очередь. А крещение Духом Святым – это должно после. Ну, как можно быстрее. Чтобы ты заговорил на иных языках. У них так это считается. Хотя кое-что они пересматривают, немножко, как бы мне даже кажется, хитрят в этом вопросе. Раньше они строго говорили, что кто этого не имеет языка, значит, это не спасенный человек вообще. Сейчас они поняли, что это вообще в догматику не вписывается. Тогда они начали немножко хитрить, что это такое переживание, желательное бы людям, вот, а что-то такое особенное, и вот таким людей привлекают. Вот. И даже кто-то, помню, из писятников сказал, что мы Христу родные, а вы двоюродные. Баптисты. Пятидесятники родные, а баптисты двоюродные. Ну, или менее, ну раз, это то же самое. Мы ближе, мы родные, или мы духовные, а вы вот, вас нету. Хотя, братья, в послании к Коринфянам была плотская церковь, и о них все говорили там, не понять что. Вот. То есть это вообще признак, если даже оно так и проявляется, то это признак не духовности, а наоборот. Совершенно другой признак. Итак, братья, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что вот эти внутренние духовные процессы, которые в нас происходят, это должно быть в основе нашей духовной жизни, а уже после этого следуют видимые проявления. Ну вот, смотрите, такой как бы такая мысль или правило духовное. Невидимое всегда имеет большее значение, чем видимое внешнее. Этому отдается, ну, как бы предпочтение. Только понимая духовную сущность вещей, мы можем правильно понимать и внешнее действие служения в служении Богу. Понятно это, да? Вначале внутреннее. Процесс спасения начинается изнутри человека. Бог меняет дух. В ответ на наше сокрушение и покаяние, когда мы к Богу подняли руки, ну, образно говоря, когда мы попросили у Бога помощи, когда мы в нем стали нуждаться, мы сказали, мы нищие духом. Кстати, вот это выражение «нищий духом», я так понимаю, не имеющий Духа Божия. Мы поняли, что без Духа Божия, без помощи свыше, мы ни на что не годны. И тогда мне нужна как раз эта помощь, я нищий. И Бог как раз мне и дает эту помощь. И там вот написано в Евангелии от Луки, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. И в 11 главе, да. И если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. О чем эта речь идет? Речь идет о том, что все духовные нужды наши Бог восполняет Духом Святым. И мы это понимаем, и понимаем, что это великое богатство, которое мы имеем. Мы этим дорожим, мы это храним, и если от нас это уйдет, беда нам. Просто беда. Да. Да. Осознавший свою нищету, беспомощность. Да. Ну, да, получается так. Фактически человек нищими является. Вот знаете, рассказывал мне брат Саша Сапов. Он уже в вечности в Хабаровской церкви был. Он уверовал в заключение от Николая Рафаевича Бойко. Но когда он уверовал, он стал другим свидетельствовать. И вот в их отряде в зоне был один человек, ну, очень, ну, такой всеми там унижаемый. И он расположился к нему, ну, как бы с, ну, чувством жалости. И решил ему о Христе как-то рассказать, чтобы, может быть, он через это утешение получил, принял. Начал ему говорить, он его слушал. Он говорит, слушай, ну если сейчас уверую, на мне все ездить будут. А я, говорит, посмотрел на него. И так, говорит, не сказал, еле сдержался. Говорит, да на тебе все ездят. С тебя никто и не слазит. Ну так, заставляют его, он там туда пойди, то, ну, унижают человека. Он в таком положении оказался, он говорит, а он так посмотрел, если я сейчас уверую, на мне все ездить будут. То есть получается так, он нищий духом, но он этого, он себя царем считает. Понимаете, да? Я тоже так понимаю. Нищий духом – это все люди. Но большое великое дело, когда я увидел, что я нищий. Вот как ангелу Ладикийской церкви напиши. Он говорит, я богат. Разбогател, а Господь говорит, ты нищий, ты слепой, жалкий. Братья, с нами тоже так бывает. Мы иногда кажется, так хорошо с нами все, такие мы хорошие, а со стороны виднее. Поэтому, когда нас где-то подскажут, нужно в это. Можно. Но тогда он не блаженный.
В другом восьмом человеке в Откровении сказано, что ты нищ, нам, да? То есть не сказано, что про дух, а сказано его состояние.
Ну а что это состояние? Это духовное состояние.
Что, одно дело, да, понятно, что если человек должен, каждый должен выйти свою нищету, вот, в плане духовном, да, но именно в том месте, мне кажется, больше связано с тем, что те люди, которые ищут как бы Бога,
нет, правильно, брат, это Миша. Я это имею в виду, мы это и сказали. Вот и Саша, и я, осознавший, блажен осознавший, нищими являются все. Понимаете? Нищими являются все, но блажен тот, кто это осознал. Миша, ты понял?
Надо здесь нищий духом, то есть у которого ничего нет. Кто понял, что у него нечем оправдаться перед Богом?
Да.
Вот этот человек совершенно, ну, нищий, все. А кто что-то думает, что он что-то ну, тот,
как бы его нищим духом как бы не назовешь.
Ну, можно вот говорят.
Его нищим духом?
Нет.
Не назовешь, да. Но, братья, вот хороший пример. Пример вот фарисей и мытарь. Вот он молится. Фарисей, благодарю тебя. У него есть что показать Богу. И он перечисляет. Я вообще не такой, как вот все, или вот этот мытарь, я вот это, и он свое достоинство. А этот, он, я бедный грешник, все. Вот это как раз в чем блаженство, что такого Бог оправдывает.
Да, и получается еще, братья, что? Что блаженство как бы неосознанное. Вот он плачет, горькими слезами заливается, а ангелы на небесах радуются. Бог радуется, наконец-то душа пришла к такому. А он плачет, для него такая тяжесть на душе. А тот в то время такой довольный, радостный, молится, так Бога благодарит, а Бог об этом человеке печалится. И часто вот у нас такое бывает, иногда бывает человек делится, и он думает, что конец пришел, все, он в отчаянии. А я смотрю на этого человека и говорю, слава Богу. Слава Богу, и говорю, слушай, ты в хорошем состоянии? Говорю, да ты что, хорошее состояние, теперь тебе, Бог тебе что-то может дать, иначе Бог тебе ничего дать не может. Мне недавно один человек, приближенный к церкви, тоже рассказывает о себе. Ну, пожелал побеседовать. И говорит, ты знаешь, что я понял? Что я вообще, оказывается, человек плохой. И я так слушаю, говорю, ну, хорошо. А как он понял? Он, значит, ну, видит свои недостатки. Он каялся много раз. Ну, так, посещает собрания. У него жена верующая. Он не член церкви. Он говорит, я решил попоститься. Ну, думаю, так, сейчас буду поститься, и тогда... Ну, чтобы Бог дал мне силу и победу над грехом. А он говорит, а я, говорит, поститься не могу. Так, сегодня буду поститься до вечера. Ну, поститься там с утра. Не, часов до 6 уже. Потом еще поститься пару часов. Не, до обеда. А потом ему самому стыдно. И он вот через это пришел, что я даже и поститься-то не могу. Как бы нету силы никакой. Я говорю, правильно ты понял. Тебе знаешь, с чего надо начать? С исповедания. Признание всех своих грехов. Вот когда ты это сделаешь, тогда ты сможешь рассказать о себе Богу то, кем ты являешься на самом деле. Вот с этого надо начать. Исповедовать. Вот это есть, братья, осознание нищеты духовной. И очень это важно осознать. Значит, мы о чем говорили, что вот эти процессы внутренние, они важнее процессов внешних. И еще, братья, думать, что духовные процессы внутри человека вызывают внешними действиями, значит совершенно не понимать сущности новозаветного служения. Еще раз. Думать, что духовные процессы внутри человека вызываются внешними действиями. Ну, например, человек покаялся, приближается к церкви, ну, мы называем приближенный. Но у него нету победы над грехом. У него еще есть определенные проблемы. Собрание он посещает, и он говорит, брат, крестите меня. Я верю, что когда я крещение приму, Бог меня освободит от всех моих пороков. То есть, этот человек думает, что когда какое-то таинство над ним совершится, определенный обряд, произойдет внутри его перемена. Через внешнее изменится внутреннее. Понимаете, да? Или другие, может так, вечеря Господня, что мы как бы участвуем в вечере Господней, ну вот католическая церковь учит, что мы едим Христа, что мы через это, если мы участвовать не будем, мы ослабеем. А здесь другой принцип. Участие в вечере Господней свидетельство, что мы живем со Христом. Мы живем им. И мы в вечере Господней это выражаем. Так же, как вот и уже упоминали за крещение. В крещении мы показываем, что мы умерли для греха и воскресли для Бога. Это вот как раз говорит крещение. То есть, внешние проявления в церкви – это свидетельство внутренних перемен. Понятно это, да, братья? Дух Святой действует изнутри, в духе. Поэтому сначала сердцем веруют к праведности, а потом устами исповедуют ко спасению. Происходит перемена внутри, но она потом влияние оказывает и снаружи. Внешность человека – один брат мне показывает, он уверовал здесь в заключении, у нас здесь зона была и есть строгого режима в Амурске. И он уверовал, освободился, мы его встретили, вот он был у нас на собрании, А потом мне говорит, хочешь посмотреть на меня, каким я был до обращения? А ему выдали такой документик вместо паспорта. Бумажка такая, там фотография приклеена. И он показывает, знаете, такой взгляд, из-под лобья смотрит, такой мрачный, волчий такой взгляд. И он сам на себя, видимо, смотрит, и ему страшно. Говорит, хочешь посмотреть на меня? И показал мне. А на самом деле, братья, вот на него посмотришь, а он весь светится. Он такой, ну, умиленное лицо, такой всегда радуется. Но он таким и остался, слава Богу. Сейчас он там уехал, в Курганской области. Там не было ни церкви, ничего. Он приехал, начал проповедовать. И там теперь группа 15 членов церкви. Он ответственный за группу. Да. Вот. Такую перемену Бог производит. Ну, мы говорили вот как-то с вами, по-моему, вчера, что перемена происходит и во внешнем облике человека. Ну, у нас, например, помню, пришла одна молодая женщина. Пришла в такой сильной короткой юбке. Когда она села там, она эту юбку уж и тянула на колени. Но ей было так стыдно. И накрашенное все, ну, в таком одеянии. Когда она покаялась на следующее собрание, она пришла в совсем другой одежде. Совсем другой одежде. Меняется. Изнутри, внутри происходит рождение свыше. Тот духовный процесс очень... Ну, братья, это то, что нам не под силу. Это совершает Бог. А мы только, Господи, прости. Господи, помоги. У меня есть твердое желание больше с грехом ничего общего не иметь. И Господь нам помогает. Но здесь вот отмечается, что в оккультизме иначе там немножко как бы подход. Там из внешние действия, заклинания, ритуалы, человек это изучает, начинает это практиковать, делать, и потом он в эту сферу погружается, его втягивает это все. А здесь не так. А? Да. Через обряды, но он приобщается к этой. Братья, в духовном, а в церкви так невозможно. В церкви бывает, человек может посещать, ходить, и все через исполнение определенных обрядов он никогда не оживет. Не живет. Только пока не сокрушится, не раскается, не воззовет к Богу, только тогда произойдет в нем перемена. Возрождение происходит в духе, можно отметить, братья, но признаки его видимы, и им Слово Божье уделяет много внимания. Ну, мы немножко уже как бы, я уже забегая наперед говорил, что признаки есть. Ну, мы говорили о внешности. А еще какие признаки, вот можно отметить. Признаки новой жизни, напишите. Признаки новой жизни. Возрождение происходит в духе, но признаки его видимы, и им Слово Божие уделяет много внимания. Вот эти признаки новой жизни. Что это за признаки? Как узнать? Может кто-то мучается, сомневается, рожден ли я свыше? Братья, у кого из вас было сомнение в возрождении? Можете руки поднять? Я... Замечаю, что у многих такое вот бывает, сомнения, смущения. Ну, давайте мы порассуждаем. Ну, чтобы эти рассуждения не усилили у нас это чувство. Ну, признак новой жизни. Один из признаков является уверенность в спасении. Ну, братья, здесь я сразу как бы наперед скажу, что признаки, которые мы будем перечислять, они у людей по-разному выражаются. И не у всех именно вот именно так, вот у меня вот именно все так. В такой последовательности, да. Но признаком является уверенность в спасении. Или мы так говорим, что мир с Богом. Когда человек, вот смотрите, когда Христос пришел в дом Захею, и когда Захей сказал, Господи, половину имения моего раздам нищим. Кого чем обидел, воздам вчетверо. Христос сказал, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Дух Божий свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. То есть, мне кажется, я понимаю так, что каждый человек, который прошел этот процесс, он пережил это, что грехи прощены, внутренний мир, радость, свобода от греха. Я думаю, это мы все пережили. Или нет? Другое дело уже, может быть, в процессе жизни, как оно бывает, что где-то у нас это чувство или состояние притупляется, или угасает, или наоборот, какие-то другие чувства нами овладевают. Но скажу, братья, очень опасно строить свою уверенность на чувствах. Иногда бывает даже мы, может быть, не всегда правильные даже имеем подход. Например, человек покаялся, мы подходим, ну что ты чувствуешь, спрашиваем его. Мир? Бывает, я вот даже слушал на таких библейских курсах свидетельства братьев, и по-разному братья рассказывают. Один покаялся, говорит, какая радость, какое прощение, какой мир. Другой говорит, я покаялся, помолился, говорит, весь потом обливался, еле, говорит, из себя слова выдавливал, говорит, и говорит, никакого я ничего не почувствовал. Но какие-то перемены внутри стали происходить, и потом человек, посещая собрание, читая Слово Божие, он как бы утверждался, и все равно он к этому пришел, он получил утверждение. Но не так. У одного это произошло вот так, а у другого произошло это иначе. И теперь я, может, думаю, а у меня же не так произошло. Наверное, я не рожден свыше. У того, смотри, какой эмоциональный подъем. А у меня этого подъема не было. Один слезами заливался, а другой, может быть, выдавливал из себя слова, и слез никаких не было. А слезы, братья, могут быть после. То есть, ухватившись верою вот, за предлагаемое Богом спасение, ну вот, как еще вот можно это изобразить? Вот как я понимаю, бывает по-разному, да? Ну, даже вот пример по Евангелию от Иоанна. Когда царедворец пришел ко Христу и говорит, исцели моего сына. Сын болеет, пойдем к сыну. Он говорит, сын твой здоров. Он когда получил уверенность или радость, вот эту, как мы о ней говорим? Когда пришел домой, а исцеление-то произошло в тот час. И он когда спросил, а когда это случилось? Ему говорят, вот в это время, когда ему Христос сказал, сын твой здоров. Получается, уже все совершилось, а уверенности он еще не имеет. А уверенность получил только тогда, когда увидел. Так бывает иногда с нами. Или же, например, Нейман огорчился на Елисея и хочет уйти. А ему слуги говорят, ну чего ты, неужели что трудно тебе требует пророк? Пойди, окунись в воду. И он, вот я себе представляю, братья, с каким чувством Нейман шел окунуться в воду Иордана. У него не было никакого такого подъема, таких чувств возвышенных. Наверное, он шел туда через силу, может быть, там слуги со всех сторон его подталкивали. Но он пришел, он просто сделал то, что должен был сделать, как сказал пророк. Можно сказать, исполнил как букву, да? Раз, и потом увидел чудо. И потом он уже, потом пришло это чувство, потом пришла эта радость, потом пришло вот это... Он пошел, подчинился. Вот так. Другая, братья, сторона есть. Иногда вот я переживаю за людей, у которых такая вот уверенность. А жизнь... Да, они так уверены в спасении. На 120%. И у них, кажется, никогда никаких сомнений. И я даже переживаю. Мне кажется, ну это что-то не то даже. Ненормальное явление. Но все-таки, братья, этого состояния, когда вот мы имеем такое состояние, когда у нас какая-то неуверенность, сомнение, это состояние неприятное, и мы как бы хотим из него выйти, мы ищем. Может быть, есть этому причины, может быть, просто это искушение вот, различного рода. Поэтому мы ищем, и я думаю, что не то, что мы всю жизнь в сомнениях проживем. Нет, так не будет. Бог дает эту уверенность, и мы как бы вкушаем эту благость Божью. Ну, друзья, давайте мы дальше пойдем. Вот уверенность в спасении, это есть. Еще, ну там запишите текст, Римлянам 8:16, вот именно об уверенности в спасении. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Римлянам 8:16. Еще что? Уклонение от греха и упражнение в праведной жизни. Это тоже является признаком рождения свыше. То есть у нас появляется как бы неприязнь к греху, он нам становится неприятным, мы удаляемся. Вот где мы с ним соприкоснулись вдруг, мы чувствуем, нам от этого плохо становится, ну тяжело нам становится. Ну вот, например, даже телевизор там где-то ты случайно увидел вот это все, и ты чувствуешь, тебе плохо от этого. Вот. И различные вот такие моменты, где мы можем оскверниться, где нас может повлиять в отрицательном смысле. И мы уклонение от греха, и упражнение в праведной жизни. 1 Иоанна 1:7. Там Иоанн пишет, если же ходим во свете, Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Ходить во свете. То есть, ну, упражняться. Ходить во свете – это упражняться в праведной, благочестивой жизни. 1 Иоанна 1:7. И еще запишите. Римлянам 6 глава 17 по 22 стих. Римлянам 6 глава 17 по 22 стих. Следующий признак. Внутренняя борьба. Вот как раз здесь часто бывает так, что человек уверовал, и может быть сразу, может через какое-то время, у него начинаются такие трудности, такие искушения, что человек даже говорит, со мной стало хуже, что-то у меня, чем было до покаяния. Внутренняя борьба. Галатам 5:17. Дух желает противного плоти, а плоть противного духу. Они друг другу противятся. Достаточно, да? А? До часу можно? Да, я тоже думаю. Это тоже, иногда это нас так сильно смущает, и нам кажется, что это как раз признак нашего поражения. Но, братья, это как раз признак нашего рождения свыше. Как бы внутри человека вот это, как человек борется сам с собой. Чувства какие-то появляются, влечения какие-то, вот. И человек пребывает в панику, приходит в отчаяние. Братья, но отчаяние – это не выход. Нужно просто понять, что такое, это свойственно, это происходит с рожденным свыше человеком. Внутренняя борьба. И здесь просто нужно правильно сориентироваться. И в этой борьбе вот, иметь такую позицию.
Это борьба до конца.
Да, да, правильно. Да. А борьба до конца. Она как? Может, где-то легче, да? Где-то кажется все так спокойно, а где-то бывает настолько сильно, что даже апостол Павел пишет в послании Ефесянам, что есть так называемый день злый. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, противостоять и все преодолевши, да? То есть, бывает особый какой-то, ну, у человека трудности, у каждого из нас по-разному. Может быть, в разной сфере, но это будет. И как бы Бог нас от этого не гарантировал защитить и создать нам тепличные условия. Все поливать, все в тепле. И вот здесь как раз мы должны научиться, ну, побеждать. Силой Божией. Да? Ну, можно сказать, я думаю. Можно сказать. Ну, наверное, да, я думаю, что так. Я не думаю, что это единственный был день. Но вот, даже, кстати, вот Иван Петрович Плет, у него немножко другое суждение. Вот есть место, послание евреям, 5 глава, 7 стих, по-моему. Там написано, он во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Многие толкователи богословов говорят, что здесь сказано о молитвенном борении Христа в Гефсимании. Но вот Иван Петрович Плет, он другую точку зрения как бы поддерживает, или что здесь речь идет не о каком-то определенном дне, а о днях плоти, о днях его земной жизни, что это у Христа было, ну не то, что может быть постоянно, но это было не раз. Он, чтобы вот а какой, почему? О какой там смерти идет речь? Чтобы избавил его от смерти. Если это Голгофа, то он на смерть и пошел. Наоборот, он дал согласие идти на смерть. От смерти духовной. От, да, чтобы не... Да. Это Каргель пишет в своей книге. Я тоже в свое время читал, но я не думаю. Я что-то это мнение не разделяю. Нет, чтобы он молился, чтобы ему не умереть до Голгофы, а умереть на Голгофе. Я думаю, что я что-то не разделяю. Мнение Каргеля, да. Да, да. Да, да, да.
Братья, здесь один момент есть, который, думаю, упомяну, хотя он как бы не по теме, да. Христос, когда молится, он в молитве говорит о чаше, да? После Гефсимании упоминает он чашу или нет? Упоминает. Он говорит, вложи меч твой, ножны твои, неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? То есть, после Гефсимании речь дальше идет о чаше, что чашу он еще должен выпить. Да, это как бы аргумент немножко... Но не о Гефсимании речь.
Да? Будет, да? Ну, просто пример брат привел о борьбе, что у Иисуса Христа была борьба. Но я понимаю, все-таки у Христа была божественная природа и человеческая, и у него не было, в нем не было греха. Как она, его борьба выражалась? У нас немножко не так. Все равно у нас, мы живем, у нас греховная природа и природа от Бога. У него была борьба в том, чтобы вот это, этим путем пройти до конца, в послушании Отцу. И он в этом и утверждался, и был. Но я даже иногда боюсь вот как бы себя сравнивать со Христом, или нас, людей, потому что мы, трудно нам понять его. Он не такой, как мы. Он, хотя написано, искушен во всем, кроме греха. Ну а борьба, конечно, была. Конечно, это понятно.
Некоторые богословы даже, ну, как бы говорят, что там во время молитвы к Отцу Небесному рядом с сатана стоял, но как бы, ну, образно пытался уговорить его.
Ну, это уже фантазия, братья, человеческая. Это уже тут, знаете, как оно там было, мы не знаем. Но борьба была серьезная, и Христос в этой борьбе победил. И дальше. Руководство Духом Божьим. Признак новой жизни все это. Римлянам 8:14. Все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Руководство Духом Божьим. Да, ну вы можете, вы по порядку перечисляете, да? Можно так. Римлянам 8:14. Кстати сказать, братья, как вы понимаете руководство Духом Божьим? Мы вот с братьями недавно у нас на общем братском читаем Деяния апостолов. И вот мы читаем в 16 главе Деяния, когда апостолы Павел и Сила, они предприняли, у них было желание пойти в Асию. И написано, не были допущены духом. Потом решили пойти в Вифинию, в другую сторону. И дух запретил им. Не допустил. Там два слова, я сейчас не помню точно. Ну, можно посмотреть. По-моему, не допустил. Не были допущены. А потом им приснился сон. Явился муж македонянин во сне. И говорит, приди, помоги нам. Они порассуждали утром. И говорит, видимо, нам надо идти в Македонию. Это совсем другое. Ну, если по карте смотреть, это Греция. Север Греции. Это нужно было переправляться уже на корабле. Так они хотели пешком здесь вот обходили. Они туда отправились и там. Но в Асию они потом все равно попали. И там проповедовали они. Но после Македонии. И у нас возник вопрос. А как вот у нас тоже. Вот нам надо составить планы благовестия. Как нам это осуществить? Дух Святой сказал. Дух Святой запретил. И мы... Как это, братья, в жизни проявляется? И вот здесь написано, признаком является руководство Духом Божьим. Это тоже как бы, у некоторых бывает такое тяготение к сверхъестественным явлениям, и бывает даже опасность. Говорят, мне Бог сказал, я слышал там голос Божий или как. Но мы вот рассуждали и пришли просто к такому мнению, что руководство Духом Божьим – это навык. И нам трудно сказать, как оно может проявиться в лично каждой, в жизни каждого из нас. Оно может проявиться по-разному, но мы должны это практиковать. То есть, когда мы говорим: «Господи, мы все наши планы, что мы строим или хотим сделать, к Тебе приносим, Ты утверди или подкорректируй, или как-то нашу жизнь». Вот, например, где учиться, куда пойти работать, где нам жить. Мы это все Богу говорим, и не то, что просто говорим, а у нас такое вот желание, чтобы быть водимыми Богом, жить под руководством Бога. И когда у нас такой навык жизни не будет, мы будем уже разбираться и понимать, что угодно Богу. И как-то Дух Святой нам будет говорить, Он нас будет, Бог нами будет руководить. И написать какое-то, братья, правило, как шпаргалку. И вот когда ты не знаешь, что сделать, раз открыл, прочитал, о, получилось, узнал. Не так. Я думаю, что это надо в этом пребывать постоянно. И вот как раз у рожденного свыше, у него появляется такая льгота или такое право быть водимым Духом Божьим. И когда мы этим правом постоянно пользуемся, в зависимости от Бога живем, то у нас этот навык все больше и больше. Чувство навыком у совершенных приучены к развлечению добра и зла, уже есть навык. А если мы этим, братья, правом пренебрегаем, то бывает, что вообще потом запутаемся, не знаем, как и где, и ни конца, ни начала не можем найти. Хорошо, мы закончим, да? Помолимся. Господи, мы благодарны Тебе, что мы дети Твои, что через смерть Христа и Его воскресение мы получили великое право быть и называться детьми Божьими. Помоги, Господь, нам в этом утверждаться более и более. Аминь.
Аминь.